Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер» в студии Тутта Ларсен, Алексей Пичугин и наш гость, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках города Москвы, протоиерей Александр Абрамов. Говорим о том, как христианину, оставаясь христианином, реализовывать себя, строить карьеру и становиться успешным человеком. Возможно ли это? Только что до перерыва говорили о людях творческих профессий, но ведь не только среди этих талантливых людей зачастую есть те, кто сознательно отказывается от Бога и считает себя атеистом. Но есть, например, целый пласт умнейших, интеллигентнейших, прекрасных людей.
Научной сферы.
В научной сфере, которые...
Особенно не гуманитарных. Естественные, да. Технические науки. Я просто, как-то часто довольно приходится общаться с людьми, которые пошли в науку, особенно с молодыми учеными. Я даже проследил такую закономерность. Если лет 10 назад эти ребята, они, конечно, не декларировали своей церковной жизни. Крестик мама повесила, они его носили. И как-то, при входе в храм крестились. Может быть, это был их максимум церковной жизни или какого-то религиозного проявления. Но прошло какое-то время, когда они стали мыслить самостоятельно, и крестов уже нет, и разговоры об атеизме.
И я так понимаю, что они не просто стали мыслить самостоятельно, но они стали реализовываться, реализовывать свои таланты,
да.
Делать карьеру, становиться успешными в своей профессии людьми, мастерами своего дела. И вот, пожалуйста.
И мы даже сейчас не говорим о церкви, просто о религии как таковой, то есть религиозного сознания в их жизни места не находится. А вот почему так происходит?
Я тоже над этим очень много думал. Меня эта тема тоже очень беспокоит. Мне кажется, вот что происходит. Общество в целом довольно заметно деградирует. И речь идет о такой ситуации нового средневековья, новых темных веков. Только в истории подлинного средневековья, всеобъемлющей материей, соединяющей каждого с каждым, была религия. На основе религии строилась бытовая жизнь, семейная, общественная, конечно, интеллектуальная и профессиональная. Вот религия в новом средневековье, в современной нашей эпохе, ушла, уступив место такому позитивистскому культу знания, превосходство знания над любимой формой человеческой активности, деятельности. И вот теперь мы находимся на таком очень важном, мне кажется, разломе. С одной стороны, исчерпана возможность разговаривать с интеллектуалами на прежнем языке, на котором, например, и церковь с ними веками разговаривала. Церковь ведь тоже нередко разговаривала таким языком жестким, языком запретов. А люди сейчас, научные люди, очень часто говорят, что вы нам рассказываете? Мы знаем, как ситуация обстоит в наших областях, скажем, в физике ядра. Мы не видим ни одного, ни единого соприкосновения между тем, чем мы занимаемся, и теми результатами, которые наши занятия приводят, с вашим рассказом, например, об устроении мира. И вот это такой совершенно обманчивый культ всеведения, он, к сожалению, оказался еще ядовитее, чем наружная религиозность.
Но ведь, с другой стороны, они же действительно занимаются физикой ядра. Эта физика ядра им показывает немного другое.
Она им, давайте скажем так, она им что-то показывает. А мы говорим, и у нас все время очень плохая риторика, мы все время говорим одно и то же. А вот, кстати, академик Павлов, знаменитый физиолог, был верующим человеком. И Эйнштейн был верующим человеком, как если бы их личная религиозность могла внести изменения в научное познание ядра. А мы должны что-то другое делать. К сожалению, пока мы только говорим, Читайте «Шестознев» Василия Великого. Вот там изложено, как церковь на это все смотрит. Читайте книгу «Бытия», там это изложено. Но только ни в коем случае не думайте, что это следует применять прямо и буквально. Это все в очень переносном смысле говорится. И мы ставим людей, которые со своим методом пришли, в невозможность верифицировать результат. Но нельзя проверить, сделать то же самое в лаборатории и убедиться, что результат, правда, что результат такой же в 10 лабораториях, которые одно и то же делали. А поскольку вот такой разговор должен и может вестись, люди уходят в башню из слоновой кости, которую они видят в своей собственной науке. Такой замечательный наш филолог Панченко, он последнюю свою книжку научную, когда в Горбачевской и Ельцинской России стали сворачиваться гуманитарные исследования, наука была в ужасающем состоянии, он, его последняя книжка называлась «Я эмигрировал в Древнюю Русь». Вот человек эмигрирует в чистую науку. Причем это особенность метода людей, занимающихся техническими исследованиями, а нежелание, подчеркнутое нежелание, связать конкретные итоги своих исследований с более глобальными пластами человеческой жизни. Если человек занимается мембраной в клетке, вот он всю жизнь будет заниматься мембраной в клетке, он придет, естественно, к каким-то важным достижениям, он также придет к убеждению, что в мембране Бога нет, но, как правило, он не будет связывать свои достижения в этой области с достижениями, например, смежных дисциплин, с науками о человеке в целом. Мы ведь нечто сходное видим в медицине. Когда ты приходишь к доктору, чаще всего возникает ситуация. Если ты пришел к окулисту, он найдет у тебя соответствующие проблемы. Если ты придешь к кардиологу, он найдет у тебя проблемы в области сердца. Но в целостности тебя как живую субстанцию, как человека, которого...
Как микрокосм.
У которого все просто в некоторой согласованности находится. Мало кто будет воспринимать. И я думаю, что здесь... Ведь серьезные фундаментальные исследования, за редчайшим исключением, они касаются очень частных вещей. Очень частных вещей. Во всяком случае, вы же помните, специалист подобен флюсу, Козьма Прутков говорил. Он, как и флюс, односторонен. И мне кажется, вот здесь церковь могла бы что делать? Выводить разговор на более общефилософский уровень, вписывать эти итоги исследований в святоотеческое учение о мире и разговаривать с людьми
на понятном им языке. Вот вы предварили мой вопрос, как раз мы говорили о том, что, когда мы говорили о веригах, что сегодня мир требует каких-то других инструментов
и форм жизни.
И форм, и реалии другие, и, возможно, и поэтому еще настолько часто нам приходится противопоставлять карьеру и духовный путь, хотя вы говорите о том, что здесь никакого противопоставления может и не быть. Но, к сожалению, когда мы приходим в храм, то нам говорят о смирении, о каком-то, там, я не знаю, нестяжательстве. И все говорит о том, что нужно уйти в себя, в какую-то вглубь себя, внутрь себя, и как можно...
Это нередко предложение скукожиться.
И не отсвечивать, да. А когда ты выходишь на улицу, или открываешь прессу, или включаешь телевизор, читаешь историю успешных людей, или у тебя появляются какие-то в жизни возможности, они часто входят в серьезное противоречие с тем, что ты черпаешь в своей духовной жизни. Я, например, как человек, я не могу сказать, конечно, что я там какой-то супер-мега-успешный человек, но все-таки моя профессия очень часто входит в некое противоречие с моими попытками быть православной христианкой. И возникают некие диссонансы. Опять же, в вопросах смирения. Там, для моей профессии свойственна гордыня и зависть, и там, я не знаю, ну, какое-то желание быть лучше других, да, и как-то себя демонстрировать и быть яркой, и всех вокруг себя собой заражать, а, ну, ты приходишь в храм, и совсем про другое там вообще все. И чувствуешь себя виноватым за то, что ты себе это позволяешь. Так строить свою карьеру, так быть успешным.
Ну да, действительно. Ну, вот о смирении обязательно услышишь, а о пользе хорошего образования, допустим, не часто, я бы так сказал.
Так вот, а потому что многие знания ведут к тому, что снимают кресты люди.
Я не думаю, что многие знания к этому ведут. Вот Макс Вебер в своей классической этой работе «Протестантская этика и дух капитализма» проводил впервые мысль о том, что православные сообщества, они такие нарочито интровертные, закрытые, и именно поэтому и экономики стран, которые исповедуют, ну, там, иначе это, естественно, выражать, но суть в том, что и экономики государств, где исповедуются православие, они достаточно отсталые. И я думаю, что эта мысль неверна. И экономика России в определенные периоды была одной из самых мощных экономик. И я не думаю, что, например, современную Грецию кто-то стигматизирует за то, что она православная. Просто так сложилось, что она больше всех должна.
Но мы тут как бы ни при чем.
Но мы уж точно ни при чем, мне кажется. Я думаю, вот вы сейчас сказали относительно того, что вот ваша профессия вызывает к жизни такие качества, как гордыня, зависть, желание вот выдвинуться
вперёд. Моя профессия, в принципе, вызывающая даже. Но, даже так можно сказать.
Видите, гордыня, зависть – это грех. Входит в профессиональный набор очень многих профессий, верно? Я думаю, что если человек хочет добиться успеха в своей работе, он должен стремиться к тому, чтобы быть лучшим. Вопрос в том, почему он к этому стремится. Хочет ли он, чтобы это его стремление было формой его служения? Вот об этом можно было бы размышлять, и это было бы, мне кажется, результативным таким размышлением. Что же касается образования, потому что мы об этом сейчас с вами говорили, ну, веками ведь пропагандировалась мысль об опасности образования.
Конечно.
Вот. Во многие знания, многие печали, запрет на проповедь евангельских тем в храмах, запрет читать Библию
дома.
Это
не в советское время.
Не в советское, это в синодальное время. Ну, что говорить, фресковая роспись в значительной мере приходит как контраргумент против чтения Писания. Нечего читать, будете читать, картинки что-нибудь не то увидеть. Вот, вот есть ну, живопись, есть, да. Вот там все рассказано и очень доходчиво. И вот этот культ настороженного отношения к образованию, он, к сожалению, еще существует. И это еще воздействует на то, что люди образованные начинают чураться.
Ну как же, а вам возразят, что весь разврат в Европе пошел как раз от просветителей?
Видите, просветители и в России были. И как-то...
Я вспоминаю отца Александра Меня, который говорил, кажется, он говорил, что теория эволюции гораздо более божественна по своей сути, чем теория креационизма. А при этом я на днях увидел в храме брошюрку, в чем неправы православные эволюционисты. Ну, а дальше там про науку ни слова не было.
Я уверен, что там масса каких-то обвинений.
Там даже обвинений, так как это было одобрено издательским советом, там даже обвинений особо не было. Там просто приводились какие-то цитаты рандомные.
Ну, мне, например, кажется очень полезным, вместо того, чтобы создавать какие-нибудь теологические кафедры, ничем не обеспеченные, в первую очередь, кадровым составом, да, мне кажется, очень полезно было бы составить список тем, в которых мы бы расписались, это очень важно, мы бы расписались в том, что на такой-то и такой-то вопрос, который ставит современная наука, у нас нет ответа. Мы признаем отсутствие ответа. И это ведь очень важно, потому что отсюда может начаться старт какого-то совместного разговора, совместного исследования, признать, что ты не знаешь, не зазорно. Мы же все время боимся оказаться смешными, глупыми, и выглядим смешными и глупыми, говоря, что мы все знаем.
Боимся оказаться бессильными.
Мы боимся позиции профессионала, любого профессионала. Я сколько раз видел у весьма серьезных людей в своей профессии, когда ты его о чем спрашиваешь, слушай, вот об этом меня не спрашивай, я не знаю. Человек никогда не боится сказать, что ему что-то неизвестно. И он поэтому, конечно, высокий профессионал, он никак не разбрасывает свою репутацию, он ее не теряет, его авторитет только укрепляется от того, что он способен отделить то, в чем он силен, от того, где он недостаточно хорошо осведомлен.
У нас какое-то время назад в этой студии на вашем месте сидел известный физик, известный политик, в том числе там, основатель Диссернета Андрей Заякин. Человек науки, абсолютно научным мировоззрением, абсолютный материалист, при этом глубоко верующий церковный человек, который примерно так объяснял книгу «Бытия» для себя. Мы задавали вопрос, как вы себе представляете то, что написано в книге «Бытия». Ну, я, говорит, это представляю как определенную мифологию, созданную определенным народом. Ну, я, конечно же, мне моей церковной жизни ни в коей мере не противоречит считать, что вот есть митохондриальная Ева и игрехромосомный Адам. Ну, вот почему нет?
Ну, да, эта позиция ясна. Мне ближе, конечно, позиция святителя Филарета, который сказал так. Если бы, говорит, я в Священном Писании прочел не о том, что кит проглотил Иону, а что Иона проглотил кита, я все равно придерживался этого. Мне кажется так, что человек яркий и сильный, у него не должно быть каких-то излишних рефлексий на тему того, не заходит ли он за буйки религиозной жизни. Потому что если эта религиозная жизнь в нем уже находится, она в нем, то она сама ему скажет: слушай, здесь ты обнаглел, ну что ты вот несешь, ты все тут перепутал, ты не ради дела, не ради успеха, не ради движения вперед это сделал, а просто чтобы выпендриться.
То есть совесть замучает?
Ну, уколет.
Как
минимум. Я думаю, уколет и должна колоть. Вот, апостол говорит, что не колет только сожженная совесть. Но все-таки я думаю, что сожженной совести людей не так много.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжаем программу «Светлый вечер». У нас в гостях настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках протоиерей Александр Абрамов. Говорим о жизни христианина в современном мире, о карьере, об успехе и о том, как вообще тогда человеку вот выстроить вот эти вот буйки-то, вот эти флажки, этот путь царский, когда ты реализуешь данные тебе Богом таланты, приносишь пользу обществу, становишься профессионалом, при этом не выходя за пределы смирения, при этом не теряя какой-то трезвости ума, преданности Богу.
Ну вот из перечисленных вами ингредиентов я бы особо остановился на идее внутренней трезвости. Один человек очень хорошо сказал, говорит, многие люди, приходя в церковь, духовным здравым смыслом еще не обзавелись, а от житейского уже отказались. И мне вот этот образ кажется очень, очень точным. Есть вещи в церкви, которые никогда не поменяются. Учение Христово. Спасение, пути к нему – это вещи неотменимые. Мы очень часто ведь принимаем за вещи неотменимые совершенно исторические какие-то обстоятельства. Ну, вот это вот, например, эту неприязнь к образованию или испуг в связи с профессиональным успехом кого-то. Ну а что? Бесспорно, бесспорно общаться и управлять значительно легче теми, кто не сильно продвинулся на пути профессионального становления.
Кто не успешен и не имеет собственного мнения.
Кто сам прибежит требовать разных благословений, разрешений и так далее. Но ведь бесконечное требование благословения и разрешений – это отказ от собственной мысли. Это подмена всего того, что в церкви важно. Апостол говорит: «Стойте в духе свободы, которую вам принес Христос». И вот этот дух свободы – это как раз вещь в церкви неотменимая. А послушание – вещь важная, но историческая. Она где-то имеет большее значение, например, в монастырях, где-то меньшее во взаимоотношениях, например, священника и его подопечной семейной пары, где как раз надо включать здравый смысл, житейский, в первую очередь, здравый смысл, и не впускать в эти семейные отношения людей совсем уж посторонних, где все должно быть построено на взаимной поддержке мужа и жены, на желании хорошо вырастить детей. А что здесь может быть мало? Почему мы должны стремиться к тому, чтобы ребенок ходил в грязной рубашонке? Почему мы не должны искать для него хорошего учебного заведения? Мы должны это делать, если для нас важно, чтобы он был подготовлен. Никакие усилия здесь не будут малыми. И вот тогда начинается... И вот начинается попытка на человека воздействовать. Ну, почему? Вот все ходят в районный детский сад, а ты куда-то там водишь. Ну, потому что вот мы дома так решили. Потому что мне бы хотелось, чтобы у него, не знаю, скрипка какая-нибудь была еще в добавлении к прогулкам вокруг грибка. Это вообще не тема церкви, по большому счету. Это тема отношений людей между собой. И церковь просто говорит в этой ситуации: люди, будьте добрыми людьми, люди, будьте нормальными людьми, люди, не утрачивайте человеческий облик и здравый смысл. Тогда к вам придет духовный здравый смысл, когда у вас будет житейский. Куда ему приходить-то? В худой сосуд? Так это все вытечет.
Но все равно ведь человек, который хочет построить карьеру и быть успешным, он... очень сильно по этому поводу переживает. Он очень боится, что не он станет самым лучшим и незаменимым. Он может не спать ночами и думать о том, как завтра пройдет встреча, достанется ли ему этот контракт, возьмут ли его на эту должность, пройдет ли он это интервью, заработает ли он эту сумму. А разве не становится тогда в его жизни меньше места для разговора с Богом, для доверия Богу?
Я могу сослаться на собственные какие-то житейские ситуации, поскольку, как я сказал, я воспитывался в партийной семье, мне приходилось, будучи ребенком, немало читать о Ленине. И я помню, что у меня ребенком была истерика даже. Я лежал на диване и плакал по поводу того, что я никогда не стану таким хорошим, как Ленин. Вот. И, слава богу, эта ситуация...
Это очень смешно.
Да.
Но мы все через это проходили, правда.
Вот.
Но у меня было как-то это...
Без истерики.
Выравнивалось, потому что бабушка с дедушкой мне выдавали... книжки про Ленина и Бонч-Бревича я знал наизусть, но мама с папой объясняли обратную ситуацию.
Тебе повезло.
Ну, я просто, когда пришло уже студенческое время, все эти истерики кончились, я сравнительно рано понял, что я человек средних дарований, и что не нужно удивляться, что много очень людей ярче меня, умнее меня, талантливее меня, и мне не становится от этого плохо. Я, когда я вижу людей ярких, талантливых, сильных, умных, мне это, в принципе, нравится. И я очень радуюсь находиться в компании людей, которые интереснее, чем я. Потому что ведь... потому что ты всегда чему-то учишься, ты всегда что-то от этих людей получаешь как дар, как, ну, как некое благодеяние, которое тебе Бог дает. И если ты на каком-то этапе понимаешь свое место на шкале этих дарований, оно может быть выше среднего, оно может быть средним, оно может быть каким угодно, но ты должен как-то объективно оценить эти все свои в комплексе, все свои способности и возможности. Если ты приходишь к какому-то объективному пониманию, тебе нет нужды завидовать, тебе нет нужды беспрерывно беспокоиться. Вот все вот эти протестантские книги, которые к нам пришли под видом пособий по грамотному личностному менеджменту, типа Карнеги, как перестать беспокоиться и начать жить.
Да.
Вот. Перестать беспокоиться и начать жить. И мне кажется, вот православие, оно наилучшим образом отвечает на эти два вопроса. Как перестать беспокоиться и начать жить. Перестать беспокоиться – это объективно себя оценить. А после того, как ты себя объективно оценил, даже если ты это делаешь в превосходных степенях, я очень талантливый журналист. Ну, а что, почему это должно быть неправдой обязательно? Вот. А после этого надо начинать жить, то есть делать свое дело и не волноваться за то, что кто-то будет завидовать, а любя Бога. Я как-то так думаю. Мне вот нравится смотреть старые передачи наших вот этих знаменитых международников, Бовина, Фесуненко, Фарида Сейфуллина-Мулюкова, каких-то других.
Недавно почившего, кстати.
Да, в очень преклонном возрасте. Я смотрю эти передачи, в них содержится, конечно, идеология, но в них столько уважения к зрителю, предложения зрителю самому давать оценки, что я вижу, что это люди, вот, конечно, будет странно, если я так скажу, но я уверен, что вот эти люди, мэтры, крупнейшие специалисты, я не знаю их, ничего не знаю об их личной жизни, но вот в профессиональной деятельности они ведут себя как люди смиренные, смирение иных архимандритов, архиереев и так далее, потому что они в доверительном диалоге со зрителем, со слушателем, я думаю, любой профессионал, вот бытует мнение, например, о грубости хирургов, что вот, дескать, хирург, он там, так, давайте быстрее сюда несите, я сказал. Ну, таким был, кстати, и святитель Лука Войно-Ясенецкий, отказывал людей оперировать, когда видел, что нет никакого смысла. Это часть профессионального набора, это не личностный набор. Этот хирург, который жестко беседует со своей медсестрой, абсолютно, может быть, семейным подкаблучником и тихим собирателем гравюр. Это ни о чем не говорит. Профессии. Но было бы странно, если бы мы от военных ожидали каких-то пацифистских настроений. Часть профессионального набора. А в остальном, не знаю, я уверен, надо, ну, человечески себя вести. И смирение – это внутреннее состояние. Его не приклеишь отдельно к профессиональным дарованиям.
И время наше подошло к концу как раз.
Осталось только понять, как все-таки разжигать в себе огонь желания развиваться и расти в профессии, и при этом все это как-то со смирением.
Мне кажется, просто раз Господь человека не в монастырь привел, а к какой-то другой должности, которую он занимает, да, пускай она сопряжена с тем, о чем ты говорила, с этим набором, ну, значит, Господь его туда привел.
Вот это и есть твой монастырь.
Да.
Устава только не знаю. Спасибо огромное, очень интересный разговор и очень, на самом деле, большой. Мы только, мне кажется, начали прикасаться вообще к каким-то истинам. У нас в гостях был Александр Абрамов, протоиерей, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. С вами была я, Тутта Ларсен.
Алексей Пичугин.
Всем светлого вечера.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».